братья и сестры, у меня, собственно, много рассказов нету про жизнь американскую, то вы ее знаете не хуже меня, а намного лучше. Значит, каждый член церкви, он должен быть на определенном месте, на определенном посту, он должен трудиться. Вы помните, как написано, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, что он делает? Он отсекает. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И поэтому ситуация иногда бывает такая, что когда там находились некоторые, трудились, что-то делали, где-то старались благовествовать, в больницу, в стардом, посещали кого-то, друзья, а здесь вот оказались, ну так, можно сказать, пассивными. Не везде так, не везде так. В некоторых местах вот церкви стараются проповедовать, организовывают евангелизационное общение, приглашают неверующих. Ну, например, есть церкви, где есть библиотеки. Ну, так как это было там в России, на Украине, то есть определенная группа людей в определенный день едут в определенный город. Не тот город, где их церковь даже находится, в соседней или подальше еще. Вот, и в тех местах, где стечение людей пеших, вот, устанавливают библиотеку, раскладывают книги, и книги раздают под запись. Друзья, таких библиотек вот в этом, ну, в этом братстве маленьком американском, таких библиотек несколько. Я разговаривал с людьми, которые в этих библиотеках трудятся, друзья. Я вижу, что эти люди живут. У них интерес, у них стремление, у них цели. Им есть о чем говорить. В больших городах в некоторых установлены библиотеки. Ну, например, в Нью-Йорке. Там есть целые кварталы, где живут русскоговорящие. Ну, основная масса – это русскоговорящих. Там и магазины, все на русском языке и прочее. Друзья, вот в этих местах библиотеки устанавливаются. В Бостоне устанавливаются библиотеки и трудятся. Ну, и я скажу, друзья, конечно, это дает церкви заметную поддержку. И бывает такое, что люди, которые книги читают, они потом идут в церковь. Вот так вот Господь посещает, Господь благословляет. Есть места, где на собрание приглашаются неверующие. Ну, например, в одном месте я встретил такое, что вот посетили неверующих всех, которые, ну, на большой территории очень. Вот и трактатики с приглашениями, а потом вечернее собрание, евангелизация, благовестие. Вот и люди приходят, и церковь начинает переживать, церковь молится, пост назначает. Ну и так вот в церкви идет жизнь. Вот такие ситуации встречаются. Ну что, друзья, еще скажу, это то, что, ну так, более необычно. Вот. Некоторые церкви образовались очень недавно, но заметен хороший большой рост. Ну, например, вот в прошлый приезд, когда я здесь был, в декабре, буквально перед Новым годом в одном городе было, ну, если это можно так сказать, ну, было установлено членство. То есть как бы образована церковь была через пост, молитву, через очищение. Вот сейчас в этой церкви уже 23 члена церкви. И слава Богу, друзья. И что еще интересно, вот в одной церкви тоже, тоже недавно образовалась, вот в церковь идут американцы. И причем идут немало американцы идут, и даже каются, даже каются. Ну, например, в этой церкви уже 5 американцев, члены церкви. Эта церковь тоже немногим больше 20 человек, из них 5 американцев, члены церкви. А вы знаете, друзья, я так размышлял, думаю, почему вот так вот Господь благословляет в других церквях, вот я знаю, 500 членов, ну не 500, под 500, 460 с лишним уже. Ни одного американца члена церкви нету, ни одного. А здесь 20 человек и уже 5 человек американцы. И еще 6 человек изъявили желание, чтобы быть здесь членами церкви. Даже трудный вопрос приходилось решать в одном месте, что вот как участвовать в преломлении. Американцы вино не употребляют, только сок. Один раз поучаствовали, а потом мучились в своей совести, что поучаствовали, вино употребляли. И трудный вопрос. Американцы члены церкви, русские члены церкви, так вино или сок? Вот. Непростой вопрос, я скажу, друзья. Но хорошо, что такие вопросы есть. А как, друзья, предпосылки были к тому, что американцы стали члены церкви? Вот, пресвитер молился, и жена молились о том, чтобы вот люди из коренного населения, чтобы обращались к Богу. Закупил наушники, закупил аппаратуру, посадил переводчика, хотя переводить, возможно, пока было некому. Переводчика определили, который будет переводить на английский язык. Когда я впервые в этой церкви появился, я смотрю, человек 8 американцев сидят в наушниках уже. Пришли послушать. Вот. А человек переводит. Сейчас в этой церкви уже члены церкви. И группа молодежи. Вот 6 человек молодежи посещают и изъявляют желание быть членами церкви здесь уже. Ну, вот такое вот явление. Одна девушка-американка изъявила просьбу, чтобы уехать с нами в Россию на благовестие. Вот. Она немножко подучила русский язык. Ну, так слабенько, примерно так, как я английский знаю. Вот так. Ну, может, чуть получше, чем я английский знаю. Вот она говорит, я хочу поехать на благовестие. Я говорю, а у тебя получится? Она говорит, а я пока буду учиться. Я буду смотреть, как вы там благовествуете, я буду учиться. А потом здесь будем благовествовать. Или опять туда поеду, уже благовествовать. А ей всего, ну, кажется, 21 год. Мать и отец члены церкви, в нашей церкви мать и отец. Отец профессор, вот, сейчас находится в Африке, а мать пока здесь, тоже ученый человек. И родители с удовольствием отпускают свою дочь вот так вот на служение. Это очень приятно. Кстати, мы так думаем, что мы ее возьмем. Пусть она поблаговествует. И дай Бог, я думаю, что вот когда сердце горит, оно еще больше будет гореть, когда в служении. Приедет сюда, и другие будут загораться. Очень приятно было с этими людьми общение иметь. Очень видно, друзья, что Бога любят очень сильно. Очень сильно. Кстати, внешность, жизнь и поведение этих людей достойны подражания, хотя они американцы, были всю жизнь в американской церкви. Телевизора у них не было. Родители ученые, друзья, и не сразу они христианами стали, они не очень давно верующие. Вот. Ну как не очень? Ну, наверное, лет 7-8 они уже верующие. Телевизора у них нету. Детей они с той школы забрали всех. Всех детей они обучали в homeschool, то есть сами обучали. Они сказали, не отдадим наших детей в мир, будем сами обучать. Вот. Жена оставила свою работу, вот, и обучала своих детей. Вот. Ну, дети уже, двое уже закончили школу, одна девочка еще учится. Ну, вот таким вот образом. И нужно за них молиться. За всех человеков написано. Даже за тех, которые мыслят не так, как мы, и, может, находятся в заблуждении. Все равно за них нужно молиться, чтобы Господь Духом Святым указывал путь к спасению. Был такой случай у меня, друзья, когда один брат уезжал в Америку, и мы сидели, беседовали с ним. И он мне говорит, да ты знаешь, я считаю, что в любом месте надо держаться и надо выживать. И я буду выживать, так он мне сказал. А я ему говорю, слушай, говорю, я слышал такое, что когда лягушку в кастрюлю посадить и поставить на газовую печку, и воду постепенно подогревать, то она привыкает к постепенному повышению температуры и не квакает, пока и сварится. Ну, он уехал, прошло 2 года, он мне звонит. Я спрашиваю, ну как живешь? Он помолчал, а потом говорит, да ты знаешь, похож на ту лягушку, про которую ты рассказывал. То есть вот так христиане бывают, приезжают сюда, и постепенно, они привыкают к этой обстановке, они уже вокруг смотрят, нормально, все хорошо. Вот. И во мне нормально, и вокруг все нормально. То есть они привыкают. И так постепенно, ну, скажем, можно думать, что пройдут. Я был в некоторых староэмигрантских церквях, когда люди, выехавшие из Советского Союза, они уже сидя молятся, и все, но они от местных уже не отличаются совсем. То есть где-то привыкали. Один пастор сказал так, 30 лет назад мы тоже были такие, как вы. Вы поняли, друзья, эту мысль? Старый эмигрантский пастор, который выехал в годы войны отечественной, вот, а сейчас у них сидя молятся, он говорит, мы тоже были такие, как вы. Поэтому, ну что я здесь хочу сказать, друзья, чтобы вы, конечно, старались держаться Господа искренним сердцем. И себя жалеть в смысле очищения не нужно. Себя жалеть. Будете себя жалеть или будете искать какие-то компромиссы, где полегче, где-то как-то вот так вот приспособиться хорошо, удачно, то я скажу, как христиане, можно потеряться. Но я не хочу, чтобы вы думали, что мы так считаем, что здесь можно потеряться, там нельзя. Везде можно потеряться. Если пути не держаться и Господа не держаться, потеряться можно везде. Но тем не менее, все-таки, друзья, обстановка, в которой мы живем, и влияние окружающего мира, они обычно играют большое значение, кем мы будем через 10 или через 20 лет. У нас в церкви, друзья, приехала одна семья из Германии. То есть переехали жить насовсем. Они выехали из Новокузнецка в прошлом, прожили в Германии 12 лет, а теперь они приехали, переселились в Россию. Ну, переселились капитально, все там разорвали, и теперь они уже 4 года живут в России. И вот когда мы их принимали в члены церкви, кто-то спросил, почему вы решили уехать из Германии? А он говорит, я посмотрел на эмигрантов, которые переселились в Германию 20 лет назад. А я переселился 12 лет назад. И я решил, чтобы я не стал таким, как они, я решил уехать. Братья и сестры, я не об уезде. Я понимаю, что это вопрос сложный, и домов у абсолютного большинства там уже нет. Да и привыкли, и все прочее. Я не об уезде даже. А я о том, друзья, чтобы мы старались смотреть наперед, что с нами будет через 10 или через 20 лет. Ну, хорошо, если восхищение церкви завтра произойдет. Надо вот сегодня приготовились хорошенько, и завтра раз уже и на небе. А если это произойдет через 15 лет или через 17? И, конечно, братья и сестры, мы должны держаться Господа искренним сердцем, чтобы я всегда с тобой. Тогда Господь сохранит в своих руках, Он нас тогда сохранит. Это гарантия безопасности. А если я не всегда с тобою, ну, сегодня с тобою, а завтра нет, послезавтра я опять с тобою. Это не гарантия Божьей безопасности. Придет Господь в тот момент, когда я не с тобою. И все, я остался. Вот как оно может произойти. Прочитаю записку. Как можно потеряться, если Господь так крепко держит за руку? И как Он держит? Отвечаю, братья и сестры. Вот я ребенка держу за руку, говорю, пойдем. А он говорит, я сам. Я никогда не притеснял, даже маленький. Он говорит, я сам, папа, я сам. Ну, иди сам. Вот так точно и Господь. Он держит за руку, если, но я всегда с тобой. А бывает, ребенок сам ручку тянет. Я иду в толпе людей, и чужой мальчик, маленький, руку тянет и ловит мою руку. Ну, думает, что это его отец. Отец где-то в стороне. Он поймал мою руку, думает, что я его отец. И идет со мной. Я на него смотрю, улыбаюсь. А он даже не видит, что это чужой. Его за руку держит. Но знаете, что интересно? Что вот так он идет и руку ловит. Если мы так, друзья, вот руку Господню сами протянем, вот это гарантия безопасности. А если я скажу, я сам, нету гарантии. Сам, пожалуйста. Он насилие проявлять никогда не будет. Вот таким образом, друзья, и спасение потерять, ну и все прочее. Кто такой блудница? По Откровению 17, 18, 19. Братья и сестры, написано в книге Откровения, есть такая личность. Имя ей Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Что такое Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным? Это религия Антихриста. Религия, которая в себя включает все религии. Христианские деноминации и нехристианские. Вот это направление сейчас очень ярко просматривается в этом мире, что дьявол себе готовит религию, которая ему поклонится, которая объединятся вместе вот так и будет уничтожена. Написано, когда Вавилон горел, и купцы стояли, и плакали, и все, и сокрушались, и все, и все, и все, и все. То есть Господь уничтожит эту религию. Это для нас, друзья, это предупреждение такое, чтобы мы в экуменизм ни в какой степени вот не вторгались. Господь открыл вот так вот путь, вот этим путем и надо держаться. А какие там объединения, значит, соглашаться с созданием вот этой религии. И последнее, друзья, здесь написано так. Здесь под вопрос, благоволит ли Господь к украшающимся христианам? Ну, это все вы уже знаете хорошо, то, что в записке написали, друзья. Мы так понимаем, что христиане должны одеваться, как прилично святым. Кстати, я скажу, друзья, иногда христиане говорят так, ну, мы же в церковь не ходим, в брюках, вот женщины, мы же в платье ходим, а в быту... А в быту не грех, в быту можно. И бывают христиане в магазины, в банки, в брюках едут, вот, подкрашенные едут, голова не покрыта у замужних женщин. Мы, братья и сестры, вот что хотим сказать. Кстати, в одной церкви, здесь в Америке, говорили, ну вот мы работаем на производстве. И поэтому на производстве нам положено быть в брюках. Это такая форма одежды. Я спрашиваю, ну а где вы работаете? Я, говорит, работаю в госпитале. Ну вы знаете, друзья, в общем-то мы так говорим, ну если это требует производства там или еще как-то, ну и все. Стараться не работать на таких производствах. Если невозможно, нету другой профессии, ну вроде того, что и можно и снисходительно. Но я решил проверить. Поехал я в госпиталь. Приехал я в госпиталь. Прошелся я по всем отделениям. Встретился с врачами и с медсестрами. И вы знаете, они мне говорят, нет, ничего подобного. Каждый одевается, как свидетельствует ему совесть. И все. А христиане часто придумывают, что было снисхождение к ним. Говорят, мы в госпитале, у нас в брюках. А одна сестра наоборот, я еще один маленький случай. Она работала в большом магазине. Ну и там специфика такая, что женщины в брюках, и она тоже в брюках. И вы знаете, Господь потревожил ее сердце, что она на работе в брюках, и она решила, в брюках не буду. А там действительно был закон, в брюках. Она решила, в брюках не буду. Даже если меня уволят, в брюках не буду. А сестра молодая, ей 22 года всего. Она пришла на работу в юбке. Ну, вокруг нее быстренько собрался какой-то коллектив, и вот разбираются, рассуждают. Она говорит, я верующая, в брюках больше ходить не буду. Ну, тут мелкие начальники нашлись, которые начали ее вот прижимать. Вот. И получилась такая вот группа, человек 15, стоят и рассуждают, можно или нельзя в брюках. А в это время хозяин этого магазина большого приехал в магазин и со своим товарищем идет по магазину. Смотрит, стоит группа рабочих, он подходит, что случилось? А ему говорят, да вот, говорит, здесь вот одна девушка не хочет брюки одевать. Он смотрит на нее, она ему объясняет, я верующая, член церкви, а в Библии написано, не должно женщине брюки носить. Он говорит, носи юбку. И все, носи юбку. И она теперь в этом же магазине в юбке ходит. Друзья, она рассказывает, этот хозяин магазина в этот магазин раз в два месяца приезжал. И вот приехал, и как раз вот попал, и так вопрос решился хорошо. Друзья, но тем не менее, в общем-то, это нормально, если это здоровое направление, если церкви объединяются для того, чтобы вот правильно Богу служить и помогать друг другу и идти на небо. Ну что я скажу, друзья, в заключение. Поездка наша уже заканчивается. Нуждаемся мы в молитвах ваших. У нас тоже есть трудности свои и немалые трудности. Чтобы вы молились о том, чтобы Господь делателей на жатву высылал и в деле благовестия, и в церквях. У нас 3200 церквей в братстве. И служителей у нас 1450 служителей. Это у нас 1700 церквей без служителей. 1700 церквей без служителей. Это значит, некоторым служителям приходится обслуживать 3, иногда 5 церквей. Христос сказал, молите Господина жатвы. Он имеет силу, власть, чтобы высылать делателей на свою жатву.